ТГБ Продакшн представляет. Сергей Котов. Раненые звезды. Роман. Часть первая. Черный копатель. Глава первая. Боец лежал в неловкой позе. То ли похоронная команда не заметила, то ли неглубокую могилу разворотила близким взрывом авиабомбы. Теперь на месте того взрыва небольшое озерцо с камышом. Летом тут лягушки орали, а сейчас тихо, как на кладбище. Впрочем, кладбище оно и есть, только неофициальное. Я наклонился, вздохнул и начал аккуратно щеткой убирать с погибшего оставшийся грунт. Конечно же, первым делом обратил внимание на обмундирование, которое было в удивительно хорошем сохране. Боец, как и следовало ожидать, был наш, красноармеец. На отвороте шинели красный ромб с одной полосой. Ефрейтор, не рядовой. Надо же. Ткань под руками не расползалась, как это обычно бывает. «Должно быть из-за песка», — решил я. Влаги было мало, и почва не такая кислая. Чуть ниже пояса была кобура, а из нее торчала рукоятка оружия. Я улыбнулся. Значит, все было не зря. Не подвело меня чутье. «Ты извини, брат», — обращался я к покойнику, осторожно отстегивая увесистую кобуру. «Я обязательно добуду белый лист и приведу сюда официалов. Похороним тебя как следует. Потерпи еще маленько». Кобура легко поддавалась, словно бы и не лежала в земле без малого 80 лет. Я потянул ее на себя, и тут с тихим влажным треском часть шинели оторвалась и повисла на остатках ржавого кольца крепления. Под шинелью был пушистый белый слой то ли плесени, то ли грибницы. Галифе в этом месте, где было влажно, истлело почти полностью, обнажив тазовые кости. Я, тихо ругая себя последними словами, отложил кобуру в сторону и попытался аккуратно приложить кусок шинели на место, но материал, только что казавшийся достаточно крепким, все-таки начал расползаться. Удвоив осторожность, я наклонился совсем низко, придерживая куски старой материи, и тут заметил одну странность. Надо сказать, за годы волонтерства в легальном поисковом отряде я успел повидать достаточно скелетированных трупов и даже изучить анатомию. Такие знания были очень нужны, когда приходилось собирать останки из поврежденных захоронений или с поля боя. В общем, у этого бойца был такой тазобедренный сустав, которого даже в питерской кунсткамере среди коллекций разных аномалий развития было не найти. Тазовой кости как таковой не было. Вместо нее крепкий полый шарнир, как в автомобильной подвеске. Этот шарнир упирался в еще один суставный мешок у основания позвоночника, чего, разумеется, быть никак не могло. Дрожащими руками я приподнял уцелевшую полу шинели. Та же самая картина. Двойной сустав в тазу, одна перемычка упирается в позвоночник. Чувствуя, как начинают шевелиться волосы на затылке, я посмотрел на силуэт ребер под останками гимнастерки. Чертовщина продолжалась. Мощная грудная пластина упиралась нижним острым концом туда, где должна была быть диафрагма. У людей таких пластин не бывает. Скорее, это было похоже на птичий киль. Я взглянул на череп и на секунду забыл, как дышать. Глазницы, провал носа и лоб были покрыты остатками какой-то пленки, бледно-розового цвета. На одной из них виднелось что-то подозрительно похожее на бровь. «Сложный грим», — догадался я, и то только потому, что подруга когда-то работала в ночном шоу, и я видел, как она гримируется. Сам череп был похож на человеческий. По крайней мере, отличия были не так очевидны, как в строении грудной клетки или костей таза. Такие же глазницы, такой же провал носа, даже челюсть вполне человеческая на вид. Вот только на месте, где должны быть уши, виднеются две огромные выемки. Странно, я был почти в панике, но продолжал фиксировать все эти детали. Удивительно, все-таки работает человеческое сознание. Нет, в целом, конечно, у меня с нервами все в порядке. И поисковиком был, и в десантуре служил. Но любая выдержка имеет предел. Вот я и не стал разбираться дальше, что к чему. Не стал осматривать бойца детально. Вместо этого вылез из раскопа, погасил фонарь, быстро как мог закидал могилу свежей землей, сверху аккуратно присыпал все это дерном, ветками и опавшими листьями, и дал дзюру. Не забыв, впрочем, прихватить выкопанную кобуру со стволом. Я слышал, что многие неудачливые автомобильные контрабандисты делают закладки в отсеке для запаски или в самой запаске. Большая ошибка. Конечно. Такие места проверяют в первую очередь. А во вторую — пороги и пространство в салоне под сиденьями. Поэтому перед вылазкой я устроил в багажнике более грамотный секрет. убрал часть шумоизоляции и сделал небольшую нишу под обшивкой на боковине багажника за колесной аркой, после чего посадил часть покрытия на широкую липучку. Со стороны казалось, что обшивка совершенно монолитна, заведена в заводских условиях под резиновый уплотнитель и закреплена намертво. Вроде бы бояться было нечего. Машина стоит у въезда на короткую грунтовку, там, где я ее и оставил. Но почему-то меня все равно чуть потряхивало от напряжения. За каждым кустом виднелся соглядатай. В каждой тени мерещилась засада. Я даже прошептал себе тихо: «Спокуха, Гришка, прорвемся!» Просто чтобы услышать свой голос. Почему-то это всегда действовало на меня успокаивающе. Осматривать кобуру и доставать оружие я не стал. Сунул как есть одним грязным комком в секрет, тщательно закрыл, почистил багажник пылесосом, потом сел за руль и дал газу. Домой в город ехать совершенно не хотелось. На въезде в Москву посты ДПС. Не было никаких оснований думать, что меня остановят, и тем более начнут шмонать по-серьезному. Но почему-то в груди все сжималось только от одной мысли, чтобы проехать мимо поста. Говорят, еще десяток лет назад все было куда проще, но в наше время с черным копательством совсем напряженка. В коммунах, пишут, ребят реально сажали за солдатские пряжки от ремня да за личные жетоны. Однако что же делать? Податься в область, снять комнатуху в какой-нибудь гостишке на пару дней? В принципе, можно было бы, если бы не два больших «но». Во-первых, я на мели, иначе бы не сунулся за стволом. Но тут расклад такой: или тачку продавать надо, дотянуть еще несколько месяцев в ожидании, что ковидная зараза все-таки попустит, и снова можно будет зарабатывать. Фигово в наше время быть фитнес-инструктором. Совсем фигово. Даже трижды сертифицированным. Даже с прокачанным Инстаграмом и онлайн-программами. Если раньше на квартиру даже удавалось откладывать, то с весны уже все запасы проел. Еще пытался онлайн-курсы качать. Слил кучу бюджета на бестолковую рекламу. И второе большое «но» — ствол я собирался сбывать через собственный, налаженный со времен поисковых вахт, контакт. И этот самый контакт точно в область не поедет, даже за хорошим хабаром, потому что параноидально осторожен. Наверное, поэтому до сих пор остается на свободе и даже процветает. Хотя, поговаривают, у него крыша есть, и делится он с тем, с кем надо. Есть еще вариант отъехать на десяток километров и заночевать где-нибудь на стоянке, на трассе. Но ночи уже холодные, придется горючку полить. Да и утром в субботу возвращаться — это все равно, что в открытую нарываться на то, чтобы тебя тормознули. По субботам менты почти поголовно всех проверяют. Ловят тех, кто вчера не смог устоять перед соблазном перехватить пару рюмок, а сегодня вынужден ехать по каким-то делам. Я крутанул на ближайшей развязке. Поехал из области в Москву. Пожалуй, придется все-таки дома ночевать. Делать нечего. Тормознут, значит, тормознут. Судьба такая. Если не веришь в свою удачу, нечего лезть в такие дела, куда залез я. Меня действительно тормознули. Стараясь унять сердцебиение, я протянул вежливому гаишнику документы. Тот наклонился к открытому окну и, не особо скрываясь, обнюхал меня. Выглядело это довольно забавно. Он был в маске, положено ведь, но кончик его длинного носа торчал поверх нее, превращая в фарс благое, в общем-то, противоэпидемическое начинание. Когда, видимо, не удовлетворившись результатами обнюхивания, гаишник попросил меня выйти из салона и открыть багажник, со мной что-то произошло. Я вдруг перестал нервничать. Так бывает, когда самое худшее уже случается, и все, что остается тебе делать, это пытаться минимизировать последствия с холодной головой. Это было очень похоже на первый прыжок с парашютом. Дикий ужас. Ровно до того момента, как раскрывается купол над головой. Зато потом отстраненное спокойствие и кайф от тихого полета. Гаишник сунул свой длинный нос в багажное отделение. Надо сказать, там все было красиво. Я вообще люблю порядок. Полный комплект автомобилиста. Хороший домкрат, аптечка, все аккуратно разложено по специальным кармашкам. Никакого следа секрета гаишник не заметил, поэтому только удовлетворенно хмыкнул и протянул мне документы, что-то пробурчав про объявленный план перехват. Я вежливо улыбнулся и спокойно, без суеты, вернулся за руль. Во дворе поставил машину так, чтобы не попасть под многочисленные камеры. Сделать это было непросто. Городское правительство, видимо, твердо решило поставить как частную, так и общественную жизнь под четкий контроль. У меня к этому отношение было двойственное. С одной стороны, гопота действительно исчезла. Несмотря на ковидный кризис, случаи отмороженных нападений по вечерам единичны. Но с другой, надо привыкать жить в новом прозрачном мире. Я расстегнул куртку и, широко распахнув полы, склонился над багажником. Быстро достал находку и спрятал за пазухой. Кобура все еще была неприятно влажной, но выбирать не приходилось. Только тщательно застегнувшись, я опустил крышку багажника и пошел домой. Разумеется, в подъезде доставать находку я не стал. Камеры на каждом этаже. Так что я вообще старался идти так, чтобы нельзя было заподозрить, будто я что-то несу. Только добравшись до дома, тщательно заперев двери на все замки и закрывшись в ванной, я достал кобуру с оружием. Сохран для кожаной вещи был удивительно хорошим. И только приглядевшись, я понял, что кобура была вовсе не из кожи. Скорее, это был какой-то дорогой пластик или кожзам, текстурой, имитирующий натуральный материал. «Пластик?» — удивленно подумал я. «В 40-х? Хотя кто его знает, может, экспериментальная модель?» К сожалению, я не был большим экспертом в оружии. Нет, конечно, основные и наиболее часто встречающиеся на раскопках стволы я бы опознал без труда, но вот с экзотикой, особенно заграничной, у меня было туговато. Вечно не доставало времени, чтобы шерстить каталоги и зарубежные порталы. Да и большим фанатом оружия как такового я не был. В раскопках меня привлекало то, что они помогали ощутить бескомпромиссную атмосферу того времени. Тогда все было просто. Ясно, где враг, ясно, куда стрелять. Надо было думать только о победе, а не о карьере или поиске клиентов, да и благородное это дело. Мы же не просто так копали. А все как положено, с белым листом, находили бойцов, помогали опознавать, организовывали перезахоронение. Вот только на тот участок, где я нашел ствол, белый лист получить было невозможно. Слишком близко рублевские дачи. Слишком лакомый кусок. Думаю, еще год-два, и его бы спокойно отдали под застройку. А найденные в процессе бойцы... Нет, наверное, ничего плохого бы не было. Бизнесу тоже лишние скандалы ни к чему. Вызвали бы следаков, все оформили бы как полагается. При нужной сноровке одним днем бы управились. Не то что мы. Копались бы пару месяцев минимум. Ах, да не мне теперь судить. Надо думать, как ствол сбыть, да плюнуть на это дело поскорее. Больше по могилам я точно не полезу. Теперь дома в тепле и безопасности мне все больше начинало казаться, что несуразности в строении скелета бойца мне просто привиделись. Бывает же такое от стресса. А сложный грим на лице — так просто следы от листвы прошлогодней или позапрошлогодней. Думая так, я аккуратно и методично очищал кобуру мягкой щеткой под теплой водой. Никаких следов ржавчины на ней, кстати, не было. Необычно. Однако же всякое бывает. Крышка кобуры была совершенно гладкой, без каких-либо следов замка или другого запорного устройства. Однако же она совершенно очевидно была закрыта. Ствол из такого положения извлечь было никак невозможно. Повозившись в поисках секретки минут 15, я наконец сообразил, что крышка крепилась на чем-то вроде необычно сильного магнитного замка. Надавив на нее под нужным углом, мне удалось высвободить оружие. Внешний вид рукоятки должен был меня насторожить. Идеально гладкий, черный металл, без признаков рифления, технических отверстий и стыков. Почему-то теплый на ощупь. Впрочем, это как раз можно было легко объяснить. Я слишком долго держал его под горячей водой. Как бы то ни было, я беспечно вытащил незнакомое оружие из кобуры, и стало понятно, что со сбытом этого ствола будут серьезные проблемы. Пистолет представлял собой единый монолит обтекаемой формы. Вроде как цельнолитой. Спусковой крючок без защитной скобы. Его основание настолько плотно подогнано к корпусу оружия, что казалось, что он тоже часть монолита. Рукоятка в задней части чуть выше основания была полупрозрачной. Внутри виднелись мелкие цилиндрики, похожие на обычные патроны. Вот только они светились изнутри, синим переливающимся перламутром. В ствол из суеверных соображений я заглядывать не стал, но на ощупь передняя часть оканчивалась вполне привычным круглым отверстием. Я растерянно повертел оружие в руке, потом насухо вытер кобуру и убрал его на место. Пластиковая кобура, конечно, тоже выглядела очень необычно, но, по крайней мере, так не было видно странных светящихся патронов. Немного подумав, я снял экран, закрывающий ванну, и спрятал кобуру в закуток, который совершенно не просматривался снаружи. Поставив экран на место, я разделся и принял душ. Обычно мне хорошо думается под теплыми упругими струями воды, но в этот раз совершенно никаких мыслей не было. Кроме осознания того очевидного факта, что я очень близок к тому, чтобы вляпаться в какую-то крупную историю. По-хорошему, надо бы забыть этот ствол где-нибудь подальше от дома. Но это тоже не гарантировало безопасность. Когда его найдут, приложат все усилия, чтобы вычислить меня. Не так-то просто в нашем мире незаметно избавиться от оружия. Да и просто слить такую находку было как-то обидно. Денег-то у меня от этого точно не прибавится, а одного бензина за эту ночь я сколько сжёг. Есть и другой вариант. Как-нибудь осторожно порасспрашивать наших про необычные находки. А ну вдруг кто натыкался уже на подобное? Было бы неплохо выяснить, чем закончилось тогда. Может, найдется спрос и на такой ствол, если осторожно и грамотно подход искать. После душа, решив, что утро вечера мудренее, я отправился спать. И как это ни удивительно, отрубился почти сразу. Никаких снов в ту ночь мне не снилось. Или, по крайней мере, я о них утром не вспомнил.